Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 15 декабря. Меня зовут Юрий Буткин. Это программа «Своя правда». Сегодня мы будем говорить об искусственном интеллекте. Ну, не только о нем. Мы отталкиваемся от исследования Высшей школы экономики, РБК, причем пишет о том, что 14% граждан России, как выясняется, никогда не пользовались интернетом в 2021 году. Такое тоже есть в результатах этого исследования. Причем, как правило, это люди в возрасте от 55 лет с неполным средним образованием и, скорее, несчастливые. Ну, их можно понять, они никогда не пользовались интернетом. Но мы выбрали другую часть этого исследования. 44% участников исследования видят больше пользы от внедрения цифровой технологии, чем вреда. 20% видят только пользу. 15% больше вреда, чем пользы, и 7% только вред. То есть, вроде как, абсолютное большинство говорят, цифровые технологии — это хорошо. Но потом гражданам задали другой вопрос. И выяснилось, что 85% от числа всех опрошенных считают, что решения по вопросам граждан искусственный интеллект принимать не должен. Вот эти все госуслуги, налоговые порталы и подобное. В каждом случае к решению должен быть причастен конкретный человек. Нельзя доверять в этом смысле никаким цифровым технологиям. 64% сказали, что опасаются за безопасность личных данных при использовании интернета. Вот про искусственный интеллект и его роль в нашей жизни в ближайшие время мы и будем говорить. С одной стороны, вроде это хорошо, с другой стороны, мы этого явно боимся. Темы программы «Своя правда». Параллельно будем следить за тем, что у нас на лентах информационных агентств. Срочные сообщения есть. Вот, например, Сбербанк пока не рассматривает изменение частоты выплат дивидендов. Банк и так платит много дивидендов, заявляет глава Сбербанка Греф. Срочное сообщение с ленты агентства РИА Новости. ТАСС в эти минуты пишет о том, что Байден заявил, что рассчитывает на дальнейшее контакт с Владимиром Путиным. Пока подробностей нет, ждем в ближайших информационных выпусках. Параллельно смотрим, как... Как стоит Москва. В городе восьмибальные пробки. В течение часа еще восьмибальные, потом 2 часа девятибальных пробок, и даже в 8 вечера пробки в 7 баллов. Вот, собственно, вся устанавливающая информация или установочная информация. А теперь мы приступаем, собственно, к обсуждению. Итак, искусственный интеллект, которому мы, судя по всему, не доверяем, но с которым нам придется жить. Гости студии. Представляю: интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. Дмитрий Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Главный редактор портала mobilereview.com, аналитик рынка телекоммуникации Эльдар Муртазин. Эльдар Викторович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Прямой эфир, смс-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить. 7373948. Ну и голосование, как без этого, обязательно. Заходите в Телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей, находите там голосование, которое должно появиться вот уже в ближайшее время, пока вот я его не вижу, поэтому, наверное, заявлять не буду. Поэтому ждем голосования. Как только оно появится, заявлю, объявлю, и до конца программы вы сможете голосовать. Недоверие граждан к искусственному интеллекту. Люди не хотят, чтобы решения принимали роботы. Это нормально или это ненормально, Дмитрий Мариничев?
Это нормально. Люди боятся. Точно так же 100 лет назад люди боялись автомобилей и летающих планеров. Они не понимали, как это работает, почему они летают. Это вызывало ужас и страх. То есть роботы и искусственный интеллект, нейросети, они должны плавно войти в нашу жизнь, мы должны свыкнуться, они должны стать частью, атрибутом нашей повседневной реальности. После этого уже, собственно говоря, родится поколение людей, которые будут, точнее сказать, не будут себя знать без нейросетей, и они будут к ним относиться уже абсолютно нормально, как мы сегодня относимся к автомобилям.
То есть, подождите, но мы же понимаем, что раньше вот с автомобилями было так, и вроде как повторять это не надо.
Было как?
Ну вот повторить. Мы тоже, наши предки им не доверяли, так может быть сейчас начать доверять этому?
Это невозможно, потому что ментальность людей меняется очень плавно и очень медленно, для этого требуется время, а общество, оно все-таки структурировано по-разному, у него разные степени давления информационных технологий, и, естественно, разные люди по-разному принимают. У вас в статистике было то, что большое количество россиян вообще ни разу не пользовалось интернетом.
Ну, 14% это разве много?
Конечно, это каждый десятый.
Ну, хорошо, 44%, точнее, вот 44 плюс 20 про пользу от внедрения цифровых технологий. 64% говорят, мы видим пользу от внедрения цифровых технологий, но при этом 85% говорят, не может принимать искусственный интеллект решений.
Это ошибочная точка зрения, просто нехватка компетенции, и, повторюсь, это страх, это неприятие и непринятие новых технологий, таких как каковыми они являются, всего лишь навсего, это пройдет, это будет сломлено или, правильно сказать, переломлено, и, уверяю вас, большую часть решений, касающихся жизни людей, будут принимать роботы, будут принимать нейросети. И уже, может быть, в ближайшие год-два...
То есть даже вот 85% не хотят, а это все равно будет.
Да, они не заметят, как это произойдет. Через 5-7 лет они будут общаться по телефону с каким-нибудь колл-центром, с помощником, который им будет рассказывать, как и что им сделать, или какая-нибудь служба поддержки, и на той стороне будет робот, а не человек. И человек не сможет досконально знать, с кем он говорит, с живым оператором или с неживым оператором.
Да, это, кстати, уже сейчас проблема. 429-й искусственный интеллект уже людей в подъезд может не пустить. Действительно похоже, что-то подобное происходит, Эльдар Муртазин? Итак, как вы объясняете вот это, как кажется, противоречие? 64% видят пользу от внедрения цифровых технологий, 85% не доверяют искусственному интеллекту.
Ну, мне кажется, тут нет никакого противоречия. Я полностью поддержу то, что Дмитрий сказал. У нас есть неприятие чего-то нового. То есть я работаю с технологиями много лет, но я ловлю себя на мысли, буквально ежедневно, что какие-то вещи мне нужно перебарывать себя, чтобы воспринимать их адекватно. Это первый момент. От влюбленности в компьютеры, которые неподкупны, независимы, мы пришли к пониманию того, что за компьютером и технологией всегда стоит человек, который может ошибаться. И вот эта ошибка многих страшит. Ну, приведу простой пример.
Подождите, они при этом наоборот настаивают на том, что вот там с той стороны как раз и должен стоять человек.
Именно, ну то есть...
Который всегда, ошибается.
Всегда с другой стороны, на сегодняшний день, во всяком случае, стоит человек, и у любого человека и компании есть свои позывы, своя мотивация, так или иначе. Вопрос, доверяете вы им или нет, потому что если говорить про там российскую специфику, у нас вообще не верят ну ни во что практически. И если, вот, если национальная идея, она есть, это неверие во что-либо, в принципе, от вакцин до компьютеров и прочих вещей. Все ставится под сомнение. Поэтому интеграция AI, алгоритмов и вообще алгоритмов любых, которые принимают решения, конечно, будет вызывать неприятие не только в России, во всем мире. У нас это будет там вдвойне, втройне. И уже это происходит сегодня, когда ставят системы, которые облегчают жизнь. Ну, например, да, со следующего года банковские контракты можно заключать в электронном виде. Это не обязательно, их можно так заключать. Огромное количество людей обсуждает, что без бумажки меня обязательно обманут. Обязательно, просто непременно украдут все деньги со счета. Те же самые обсуждения были, когда сберкнижки, если кто-то помнит, да, были такие сберегательные книжки бумажные, их заменили фактически на карточки. Ну, то есть, вот у вас есть банковская пластиковая карта, на ней лежат деньги. Обсуждалось, что с этих карт деньги обязательно украдут. Когда карточки банковские стали бесконтактными, следующая страшилка, которая появилась, что в транспорте вы едете, злоумышленник прислонится к вашему карману, где лежат карточки, и спишет все ваши деньги обязательно. А оснований под этим не было, люди просто не успевают... Ну, мы не успеваем, настолько быстро технологии развиваются, что чтобы окунуться и понять, о чем это вообще, нам нужно время. Когда время проходит, мы начинаем пользоваться. Сегодня бабушки часами расплачиваются в магазине, я своими глазами вижу. То есть у меня это, меня корежит, потому что...
Ну, это отдельная бабушка, я думаю.
Отдельные.
Часы это... в данном случае да. Наручные часы,
да, наручные, а не часами часы, да.
В течение времени.
Но это отдельные бабушки, но тем не менее...
Это тоже требует объяснения.
Тем не менее, да, вот как бы взрослое поколение, которое не ассоциируется с технологиями, настолько все просто, что они этим пользуются.
Вот вы говорите, насколько все просто, а 429-й пишет, ну вот эти роботы-автоответчики, какой же это искусственный интеллект, сколько времени они забирают, и с этим невозможно спорить. Я, например, когда вот попадаю на это, я понимаю, что мне хочется кричать «оператора дай».
Но все
значит,
так
оно
кричат.
Не работает.
Смотрите, дадим буквально один
да,
момент.
Прошу, конечно.
То, что мы называем искусственным интеллектом, сегодня не существует искусственного интеллекта.
А, есть, вот.
Есть AI-алгоритмы, которые маскируются под человека, более-менее успешно или неуспешно. Более того, очень часто специально делают так, чтобы робот звучал не как человек, осознанно, чтобы не отпугивать. А при этом, ну вот, например, есть робот Ева у Мегафона, ее сделали следующим образом. Если понимают, что звонит спамер, она начинает работать как человек. То есть она не проявляет, что она робот, это долгий диалог, причем связанный, для того, чтобы увеличить время нахождения на линии спамера, он не мог звонить другим людям. С живым человеком она разговаривает совершенно по-другому.
Дурят нашего брата. Вот ну, это единственный вывод, который дурят. Из этого... Ну да, как, какого-то из наших братьев. Скажите, что с этим делать? Это автоматизация с одной стороны, с другой стороны. Получается, что время, которое ты тратишь на то, чтобы получить результат, оно уходит, его уходит больше.
Ну, надо понимать, что это все-таки зачатки технологий. Это не развитая технология на сегодняшний день. И, естественно, она вызывает дискомфорт. Еще больше дискомфорт вызывала автоматизация и диспетчеризация телефонных звонков, когда этот был не искусственный интеллект, и здесь я поддержу однозначно, искусственного интеллекта на сегодня не существует, существуют некие обученные нейросети, но это отдельная ремарка. Вот. И, конечно же, когда нужно было общаться с роботом, который повторял за тобой слова или просил ответить «да», «нет», точно так же, как надо было нажимать на кнопки, нажмите один, если звонить
туда, но это быстро прошло.
Да, быстро прошло, потому что технология сменилась. И вот это вот, на наш взгляд, сегодня такая убогая технология нажатия кнопок или повторения, она теперь уже заменена на более-менее разумную, когда вы можете сказать осознанную фразу, получить осознанный ответ, но это все равно медленно, туповато, это раздражает людей, это все об этом знают, но проходить это будет гораздо быстрее, чем мы
еще себе быстрее, думаем. Чем предыдущий.
Полгода-год, и они уже будут учиться с такой скоростью, что реально вы не сможете отличить, с кем вы говорите. Смотрите, он сможет поддерживать с вами беседу.
Ну вот смотрите, Борис пишет, светофор, у которым давно уже человек никакой не управляет. Люди же доверяют. С другой стороны, мы жалуемся на то, какое количество миллионов штрафов мы получили, но мы же понимаем, что пусть даже там и роспись стоит какого-то вроде как конкретного человека, но это, скорее всего, сделала автоматика. Вроде как вот это мы принимаем, но на большее мы не готовы. Что с этим делать, Эльдар Муртазин?
Вы знаете, про штрафы это очень богатая тема, во всех смыслах можно поговорить. Если мы посмотрим на Россию, штрафы сегодня в большей мере выписываются в Москве, чем в других городах.
Понятно, почему.
Почему? Вот мне, например, непонятно, почему у нас дифференцированный подход. То есть, по сути, да, Москва – это богатый регион, безусловно. Тем не менее, у нас подход, а, дифференцированный, б, за этим всегда стоят люди, которые принимают некий сценарий. У нас нет 100% штрафов. То есть на сегодняшний день у нас есть некий трэш-холд, когда какие-то штрафы...
Вы должны какие-то слова переводить в прямом эфире.
У нас есть точка отсечки, когда какие-то штрафы, ну, то есть законопослушный гражданин, который, скажем так, не сильно нарушает, залезает, да, это вот подстройка системы. Например, вы превысили скорость не на, там, 2 километра, а на 4.
Ну, в данном случае... Если я правильно понимаю, про практику не на 20, а на 22 километра.
Да, ну, совершенно верно, да. Можно вроде как простить, особенно если у вас штраф был до этого выписан.
И системе дают команду не замечать.
Да, совершенно верно. Но если... Почему люди боятся? Люди боятся очень простой вещи, что система, она будет очень механистично подходить. То есть вот сказано переходить ровно на зеленый свет пешеходу. Пешеходов сегодня не штрафуют. Вот вы переходите не на зеленый свет, на желтый, например, и вас оштрафовали, потому что пока вы переходили, уже красный успел загореться. Вот страшат именно подобные вещи, которые механистичные, они абсолютно бесчеловечные с точки зрения подхода.
Да. Ну вот смотрите, искусственный интеллект, видите, вот 85% решение по вопросам граждан. То есть я пишу, что надо, вот в этом месте должен быть светофор. Искусственный интеллект легко все просчитывает и говорит, тут не может быть светофора никак. Угу. А я же хочу, чтобы по-человечески. Я скажу, а вот бабушка Авдусь Степановна, ведь ты ее не учел, и человек вроде как учтет. Мы вот на это надеемся? Или это бессмысленная история, Дмитрий Маринчук?
Но здесь, я думаю, мы путаем немного подходы, потому что то, что должен принимать человек, он будет принимать решение. Все-таки искусственный интеллект, к нему надо относиться как к некому домашнему животному, как собаке, да, вот, кто-то говорит, что собака – это опасно и страшно, кто-то говорит, да что это самое дружелюбное и приятное существо, кто-то говорит, что это охранник, мой друг, ну, то есть, вот, по отношению к собаке у нас сегодня очень много мнений, но есть некий консенсус в обществе, что это домашнее животное, оно очень важное, ценное в нашей жизни, и оно полезное. Вот, соответственно, здесь ровно то же самое. Как мы обучим искусственный интеллект, чему мы его научим, так он будет себя вести. Но мы же не требуем от собаки принять решение, где конкретно, например, поставить ей миску или где она будет спать. Все-таки это дело остается за человеком. И здесь то же самое. Если что-то касается улучшения инфраструктуры, бытия, жизни человека, и это требует решения людей, то люди будут коммуницировать между собой и принимать решения.
Но они же будут при этом субъективны. А вот как раз в этом случае нужны объективные решения, которые вот как раз и
могут... В данном случае искусственный интеллект – это что такое? Это, в принципе, опыт человека с точки зрения человека равный бесконечности. Вот пример, который вы привели, он очень хороший. То есть здесь поставить светофор. Мы можем собраться, вот там 10-20 человек, может быть, даже всем районам соберемся, и, скорее всего, мы никакого решения...
Не примем.
Не примем, потому что мы просто его найти не сможем. Будет человек... в нашей группе, кто реально понимает вопрос. Будут люди, которые будут
просто... Или которые готовы взять ответственность.
Ну, который, например, имеет профильное образование, имеет опыт, он может принять решение, которое четкое, понятное, профессиональное. Он будет доносить свою точку зрения, но она не сойдется с двумя какими-нибудь мамашами, извините меня, здесь без обид, да, которые просто будут горланить, а здесь мой ребенок дорогу перебегает, здесь мне не нужен светофор, он на него вот удариться может, вот, да, вот такой вот подход. И он будет как бы абсолютно непрофессиональный, но он очень эмоциональный, и она имеет право его высказывать.
Но интеллекту это будет все равно, и он примет правильное решение.
Искусственный интеллект с точки зрения человека, он как бы знает сразу все, всю выборку, какая есть в головах у людей. И, конечно же, он будет принимать решение, которое будет являться
консенсусом. Учитывая даже мамочек?
Конечно, да.
Хорошо, Дмитрий Мариевич, я сейчас запущу голосование, и мы перейдем к вам, Эльдар Муртазин. Итак, какой вы видите роль искусственного интеллекта в части решений как раз по вопросам и обращениям граждан? Первый вариант. Интеллект может принимать решения. Второй вариант. Интеллект принимает решения. Люди при необходимости корректируют его. Третий вариант. Интеллект готовит варианты. Человек принимает решения. И четвертый вариант. С запросами граждан должны работать только люди. Вот у нас такое голосование. Оно продлится ближайшие 35 минут. А вот теперь Эльдар Муртазин. Ситуация. Вот, ну, на конкретном примере. Вот с этим светофором.
Знаете, мне вообще вот слово «правильное решение», оно же очень многогранно. Правильное для кого? Правильное для города, оно будет идти вразрез с желаниями жителей. Правильное для жителей – это там другая ипостась. И вот тут вопрос настройки алгоритмов, чтобы получать наилучшее решение для всех, потому что это компромисс, это поиск компромисса, это третейский судья. Я приведу другой пример. Мы все пользуемся там периодически такси. И не очень понятно ценообразование на такси, точнее, оно совсем непонятно.
Тогда нам... Погодите тогда, да. Раз уж вы заговорили, а мы же следим за лентами новостей. Яндекс поднимает цены на такси со 2 января, об этом только что стало известно. К примеру, раньше пользователи могли совершить поездку в Москве длиной 7,20 минут за 311 рублей в экономе, а со 2 января это будет уже 319. Не так серьезно, но теперь продолжайте.
Вы знаете, вот те алгоритмы, на которые полагается тот же Яндекс, они абсолютно непрозрачны для нас. Я, как пользователь, не могу узнать, почему вот сейчас повышенный спрос. Я не вижу, сколько машин. И всегда возникает вопрос, что я попадаю однозначно на повышенный спрос. Более того, я вижу,
что... Вы тоже?
Конечно, все попадают. Я вижу, что алгоритм прокладывает... То есть я знаю эту дорогу, алгоритм прокладывает неоптимальный маршрут, в котором мы попадаем в пробку и едем на 10-15 минут дольше. Но самое главное, что водитель отклоняться от этого маршрута не может. Его за это наказывают. Тот же самый алгоритм. И вот тут получается система, которая, ну, в которой нужен третейский судья, который действительно скажет, что дорожная ситуация вот такая-то. Стоимость километра сегодня в любом таксопарке, там, неважно, с водителем, с роботом, вот она вот такая-то. И мы увидим, что вот этот искусственный интеллект, третейский судья, он оценивает правильно, потому что сегодня многие алгоритмы, которые создают коммерческие компании, всегда подспудна мысль, что меня обманывают, потому что вот тот самый повышенный спрос, непрозрачность, и когда ты обращаешься искренне, объясните мне, пожалуйста, в ответ ты слышишь, это слишком сложно, мы сами не понимаем, как это работает.
Тут дальше вот пишут, с человеком можно поспорить хотя бы.
Да.
Машина обманет, проигнорирует.
Да.
И не пожалуешься никому.
Всегда должен быть человек за системой. Потому что, ну, вот смотрите, МФЦ в Москве, и не только в Москве, это шикарная вещь, которую придумали правильно, она работает, она облегчает нашу жизнь. Тот, кто ходил когда-то в ДЭС в Советском Союзе и тратил на справку там полдня, он понимает, насколько это все вот прям поменяло нашу жизнь. Считанные минуты. Но есть отдельные виды услуг, которые нужны небольшому числу людей и крайне редко. И вот если эта услуга не популярна, в МФЦ часто ее получить быстро и безболезненно невозможно.
Дмитрий из Подольска пишет, перестаньте говорить на «я», так. Вот это название. Угу. А то, говорит, у меня искусственный интеллект телефона сходит с ума. Глючит в этот момент, а вы все время повторяете туда и обратно. Виталий прав, я к Дмитрию Мариничеву обращаюсь, люди путают технологии, потому что механизация, цифровизация забирает рабочие места людей. Ну, то есть, и они поэтому пытаются, машины займут наши места во всем.
Ой, ну это вообще уже такому течению лет 300, наверное, и постоянно
что-то
люди...
Что-то про лудитов сразу вспоминается.
Да. И каждый раз это по-новому на новый виток выходит, и люди, конечно же, боятся то, что машины заберут рабочие места. Мой ответ очень простой. Да, это так. И это случится. И этому надо радоваться, потому что как только машины заберут у нас рабочие места, и в первую очередь рабочие места, которые связаны с работой мозга, интеллекта, да, то есть физический труд машины уже забрали, а теперь, когда они заберут все вот это вот, чем занято, наверное, две трети нашего населения, то это говорит о том, что мы начнем
ничего
не работать,
не делать.
Да. Но от этого наша жизнь качественно не изменится, скорее улучшится, и об этом нужно знать и помнить, тогда никакой...
Но мы боимся.
Боимся, конечно.
Смотрите, 36-й пишет, совсем недавно потерпели катастрофу самолета, которые как раз управлялись искусственным интеллектом, и люди погибают сотнями. Как можно доверять искусственному интеллекту в такой ситуации?
Но там не было...
Эльдар Муртазин.
Там не было искусственного интеллекта, там продвинутая система управления, которая дала сбой из-за отказа сразу одновременно. То есть это стечение обстоятельств, которое случается всегда. То есть каскадные аварии, когда отключается один, второй, третий датчик, они в истории человечества происходят постоянно.
И но очень редко.
Очень редко, да. Они постоянные, да, но очень редки, потому что мы понимая, что это критически важная система, ставим первый уровень обороны, второй, третий.
И вот. Возможно, был бы искусственный интеллект в полном объеме, это бы еще более эффективно могло сработать.
Он может здесь ни при чем. Это речь идет об АСУ-ТП, и АСУ-ТП всегда будет управлять механизмами.
Сейчас вы тоже должны переходить на русский язык.
Автоматические системы управления. Угу. Это механические системы.
Смотрите, Борис пишет, но есть процессы, при обработке которых, собственно, возможности человека, автоматика давно перешла. Мы доверяем алгоритмам. Человек нужен, по сути, для вмешательства только во внештатных ситуациях. Можно хотя бы таким образом это повернуть?
Нет, нельзя. Нет.
Почему?
Потому что искусственный интеллект на порядок качественнее в принятии решений, чем человек. И возвращаемся к тому,
что... А если внештатная ситуация,
внештатная ситуация у искусственного интеллекта отработана будет лучше, потому что, например, если вы берете человека, который тренируется пилотировать самолет, он может отлетать там 100 часов, ну, я условно говорю, то искусственный интеллект отлетает 100 миллионов часов.
Ну, да.
Поэтому он будет знать все критические ситуации по сравнению с человеком, это выборка бесконечна. Поэтому лучше доверять ему, чем человеку.
Но мы же в обществе, и Григорий из Санкт-Петербурга очень разумный вопрос задает, а если ошибется искусственный интеллект, мы же должны понимать, кого посадить. Это же принципиальный вопрос.
Это создатели,
к сожалению. Это вопрос, на него можно ответить. Он очень сложный. И я сейчас у нас есть время еще?
Нет, да? Сейчас уже нет. Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен. Эльдар Муртазин, главный редактор портала mobilereview.com. Это программа «Своя правда» про искусственный интеллект и наши взаимоотношения с ним сегодня и в будущем. Голосование продолжается в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Что можно разрешать искусственному интеллекту? Программа «Своя правда». Сегодня 15 декабря. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем это обсуждение, отталкиваясь от результатов исследования Центра исследований гражданского общества некоммерческого сектора в Высшей школе экономики. А там 85% от числа всех опрошенных сказали, что решения по вопросам граждан должны принимать люди, а не искусственный интеллект. Можно ли доверять это искусственному интеллекту? Тем более, что, опять же, из того же исследования 64% от цифровых технологий видят скорее вред, чем пользу или вообще только пользу. Мы продолжаем обсуждение, продолжается голосование. Здесь в студии, напомню, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев и Эльдар Муртазин, главный редактор портала mobilereview.com. Голосование продолжается в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Что вы готовы доверить искусственному интеллекту, если вы обращаетесь, к примеру, к государству? Там четыре варианта ответа, но мы первую часть мы закончили на разговоре о том, если искусственный интеллект сломается или что-то сделает неправильно, кого посадят. Дмитрий Мариничев обещал рассказать, кого таки посадят.
Да, на самом деле всегда начинается примерно с такого вопроса. Вот едет беспилотный автомобиль, везет, соответственно, очень уважаемого, очень важного человека, и тут на дорогу выходит мама с ребенком, и автомобиля всего два варианта. Либо он давит маму с ребенком, либо отворачивает в сторону, ударяется об стену, и он просчитывает варианты, и в вариантах смерть пассажира как бы стопроцентная. Вопрос, какое решение должен принять беспилотный автомобиль? Ну и после этого кого посадят, а кто виноват. Вот мы себе обычно, когда представляем техногенное будущее, задаем такие вот вопросы из нашего обихода.
Кстати, про автомобили. Только что в городе начались 9-бальные пробки. Нам обещали их в 6, но вот они минут на 20 раньше начались. Да. Прошу.
Вот, но мы до конца не понимаем, что сейчас, здесь и сегодня, задавая такой вопрос, он может быть актуален. Но переходя на шаг вперед в цифровую техногенную систему, там этот вопрос будет не актуален. Нет такого ответа, чтобы автомобиль выбирал, кого задавить, потому что нет возможности для автомобиля, чтобы у него на пути неожиданно появился ребенок, мама или что-то такое. То есть смысл техногенной системы и искусственного интеллекта в первую очередь, вот прямо чтобы было понятно, даже носимого искусственного интеллекта, который будет у вас в кармане в виде смартфона, это предсказывать вашу жизнь хотя бы на одну секунду. И во-вторых, все участники техногенной системы, они так или иначе находятся на радаре самой информационной системы. То есть там невозможно сделать непредвосхищенный шаг. То есть на эту, на одну секунду. Вот о чем идет речь.
То есть к тому моменту мать будет знать, что не надо идти.
И ей, например, искусственный интеллект не даст возможности. Автомобиль будет знать, где она находится и каким она, какой она сделает следующий шаг.
Это Дмитрий Мариничев, Эльдар Муртазин. А вам все-таки вернут. Кого посадят-то?
Ну, вы знаете, обсуждения идут разные, но в конечном козлом отпущения будут все-таки программисты и компании. Либо это будет перенесенная страховка, когда страховые компании, то есть это не будет посадка, страховые компании будут платить деньги за ошибки. Так же, как хирурги сегодня, допуская врачебную ошибку, когда пациент умирает, их не отстраняют от работы, как правило. То есть, да, это бывает в этой профессии, да, это случается, это норма. Мы принимаем, что это норма, и если человек не убивает там каждого второго пациента, то он остается в профессии. И пострадавшая сторона получает выплаты. То же самое будет с искусственным интеллектом, там, с автопилотом, например.
Хорошо, но это будет завтра, может быть, даже послезавтра. Но а у нас сейчас пока другая история. Искусственного интеллекта вы оба, по-моему, сказали, еще пока нет в нормальном виде. А у нас уже проблемы с QR-кодами. И вы же прекрасно понимаете, о чем идет речь. Михаил пишет, понятна цель – стимулировать население к вакцинации. Но как реализуют этот проект? Как будет практика правоприменения закона? Что это за глобальная система с использованием неких серверов? Бигдаты, как он пишет, правоприменитель, третье лицо, данные для тотального контроля. Они будут знать в любую минуту, в любую секунду, в каком автобусе я еду, куда хожу, что я там делаю и так далее.
Вот эта проблема, Дмитрий Мариничев. Вот эта проблема очень серьезная, потому что как раз мы концентрируемся и уделяем особое внимание непосредственно технологиям, вместо того, чтобы задумываться о нас, о людях, и о том, как использовать эти технологии. Это очень важный момент. И слушатель абсолютно прав. Конечно, да, в завтрашнем дне информационная система и, в принципе, администраторы этой системы будут знать о любом человеке все и вся, и его историю, и проецировать его будущую историю, что самое важное и самое сложное для людей. То есть, иными словами, будете ли вы самостоятельно принимать решение, или это решение уже вам навязано с точки зрения выборки, в которой вы принимаете для самого себя, и это уже понятно системе, правильное решение или наиболее подходящее вам. И это не шутки ни разу. Вот это вот big data, это провоцирование вас на принятие нужного решения. И здесь нужно понимать, что все-таки искусственный интеллект и все вот эти вот роботы, к ним нужно относиться с точки зрения юридической, как сегодня мы относимся к домашним животным. Программист программирует искусственный интеллект. Его кто-то интеллект обучает. И владелец этого искусственного интеллекта может очень сильно влиять на обучение этого искусственного интеллекта. То есть то, что будет у вас, это как дрессированная собака или не дрессированная собака.
То есть мне еще и дрессировать эту собачку?
В целом, да.
Ой, не знаю. Эльдар Муртазин, что вы скажете?
Вы знаете, по поводу QR-кодов какие-то заблуждения существуют, которые гуляют. QR-код – это, ну, это метка, которая не говорит о том, где вы передвигаетесь и прочее. Более того, сегодня...
Но эта метка позволяет собрать такую информацию.
Нет, она не позволяет.
Она это не позволяет
просто собрать... машинная запись, да, ссылки.
Это и понятно. Всё,
больше ничего.
Она не позволяет узнать, где вы, когда сканируют ваш QR-код. Он просто сверяется, но он не говорит...
Ну, QR-код – это не чип, да. Автоматически он не считается.
Соответственно, сегодня те системы, если мы говорим про Москву, Петербург, большие города российские, мы уже имеем практически тотальное покрытие центра городов. В Москве это 70% города покрыто видеокамерами, системами распознавания лиц и не только, что позволяет отслеживать любого человека, видеть, знать, где он, что он делает. Если мы берем биллинг операторский с точки зрения перемещений, нам не нужно смотреть разговоры, смски и прочее. Восстановить ваш социальный портрет не составит труда, а самое главное, что спрогнозировать, а что вы будете делать завтра, послезавтра, через 3 дня, 4. Это уже случилось, это уже данность. Поэтому пугаться QR-кодов несколько глупо, когда это все уже прозрачно.
Но когда это все есть, вы говорите, это несколько глупо, но это есть. Что просто вы будете с этим
QR-коды
делать?
QR-коды видны людям. Да. Люди вдруг увидели эту технологию. А
до этого они видели штрих-коды и точно так же активно выступали против.
Но что будет, когда они увидят технологии, которые используются сегодня в телекоме?
До этого был идентификационный номер налогоплательщика, который должен был стать штрих-кодом и не стал им.
Ну и слава богу, наверное, потому что люди пугаются всего неизвестного. Но смотрите, да, технологию можно использовать двояко.
Ее
можно
пропагандируете цифровое рабство, пишет нам 321.
Однозначно. Потому что, к сожалению, вот я могу сказать следующее, что до появления камер на дорогах Москвы аварийность была значительно выше. Потому что люди... И сейчас некоторые люди себе позволяют какие-то вещи. Второй момент, ну вот давайте про пандемию поговорим. Была изоляция, когда людей физически просили, когда человек заболел, не выходить из дома. Человек с подтвержденным диагнозом говорил, да мне наплевать. Ну и шел в магазин развлекаться или еще куда-то.
Но потом возвращался, а в подъезде камера.
Именно. И плохо ли это? Ну, наверное, нет. Общественное благо здесь очевидно.
Хорошо, общественное благо, Эльдар Муртазин, Дмитрий Мариничев, это рабство.
Да, я соглашусь. И я вот начал говорить о том, что людям следует задуматься о том, как они применяют технологии, кто является администратором систем, как хранятся, как обрабатываются данные, соответственно, что они из себя представляют, кто строит цифровые портреты. Это все нужно обсуждать, это должно быть в общественной повестке. А сегодня пока, и наше государство в частности, оно стремится к монополизации цифрового функционала и тотальному администрированию с помощью своих сотрудников, фактически.
Которые... Но это все-таки только инструмент.
Это только инструмент, но он может быть применен по-разному, действительно, и он формирует нашу жизнь уже сегодня.
Хорошо, вот смотрите, мастер очень хорошую вещь написал, и тут можно разные слова подставлять, но смысл не меняется. Это потому что сегодняшние новости из Санкт-Петербурга, где уже не только сосульки, но и лопаты начали падать. Он говорит, с одной стороны, мы не можем сделать электроподогрев козырьков, чтобы эти сосульки или сосули не образовывались. С другой стороны, обсуждаем о внедрении искусственного интеллекта. Разве можно, пишет мастер, перепрыгнуть через несколько поколений технологического развития?
Да легко. Вот, знаете, когда я был еще ребенком, у нас достаточно много в мой родной город возвращалось людей, ребят молодых, которые воевали в Афганистане. И самое яркое их впечатление – это симбиоз какой-то дремучего средневековья и панасоника, двухкассетного магнитофона и прочей электронной техники, которую в Советском Союзе-то купить было нельзя, а там она была. Вот это наглядный пример дремучести и, соответственно, использования суперсовременных технологий. К тому же, чем активнее развиваются технологии, тем дремучей можно сделать население и отдельно взятого человека. Поэтому здесь для нас наиболее важно это концентрироваться на обучении, на возможности наших граждан
не
учиться.
В сосулях.
Нет, это в головах.
Хорошо. Эльдар Муртазин.
Знаете, когда мы говорим про цифровое рабство, я все время спрашиваю у людей, но давайте посмотрим на нашу жизнь, на нашу работу. Мы родились, мы воспитаны в определенной парадигме, что нужно работать всегда, за эту работу получать деньги, на эти деньги жить. Но это, по сути, то же самое рабство, которое имеет просто другие очертания. И это не софистика, да?
То есть согласились на паспорт, будьте любезны соглашаться на все остальное. Хорошо, 472-й, обращаясь ко мне, говорит, вас-то я знаю, а вот вы уверены, что остальные не роботы? Я к тому, что как близки мы к тому, что искусственный интеллект сможет вести вот такие дискуссии?
Все уже случилось.
А уже случилось?
Да.
То есть не факт?
Но ну, в смысле, на самом
не факт,
деле,
что вы живые люди?
Не факт, абсолютно. И даже не факт, что мы вообще все живые люди.
Это да.
Современная постнаука и физика говорит как раз об обратном, что мы вообще не существуем, а голограмма.
Проекция, да. Голограмма Мариничева, голограмма Муртазина. Ну, хорошо, на самом деле, то есть вот как будет выглядеть этот мир, уж если мы так далеко зашли, в котором даже дискуссии, ну, то есть, грубо говоря, ладно, нашу студию возьмем, а ведь можно взять Государственную Думу, в которой будет заседать искусственный интеллект. Не понимаю, в чем будет разница, но все-таки.
Ну, я сомневаюсь, что останется Государственная Дума, потому что с точки зрения развития технологий такие органы, они не нужны в обществе, потому что, скорее всего,
представительство более легко организовано.
Будет прямая демократия, потому что люди могут с точки зрения там, своего опыта или принадлежности, или причастности принимать быстрые решения, но надо понимать, что да, люди перестанут работать. Это уже ну, не то, что факт, это
будет
уже
истина. Будет нищета и бунты, пишет Дмитрий из Подольска, который до этого просил не упоминать название одной компании с навигатором.
Да нет, ну почему нищета-то сразу будет? Смотрите, у нас сегодня ресурсов огромное количество. Эти ресурсы распределяются совершенно варварским способом. То есть для того, чтобы что-то сделать, мы затрачиваем такое количество энергии, что просто ой-ой-ой. Причем огромное количество ресурсов, по сути, нам вот живым людям, оно не нужно. Мы покупаем впрок это все, мы складируем это и выбрасываем.
А вдруг не будет?
Вдруг не будет, а в конечном итоге это портится, и я могу привести один пример, там, в Советском, что-то сегодня про СССР все время говорим, я говорю, в СССР было принято собирать, ну, дефицит, собирать постельное белье. Я помню у своей бабушки огромный шкаф, забитый бельем, который считалось вот прямо...
Когда не доставали.
Да, вот это последний писк. Я вам хочу сказать, что вот прошло много лет.
Так дочь вырастет, это надо будет...
Да, ну, я залез в этот шкаф. Ну, что с ним делать? Ну, только выбрасывать на тряпки и вот это все. А сколько энергии было потрачено? Зачем впустую? И такие же истории, они будут повторяться. Поэтому распределение более справедливое ресурсов – это данность, к которой мы идем.
Да, совершенно верно. Экономика сейчас у нас собирает налоги, собирает дань. А по сути своей новая экономика будет заниматься справедливым распределением ресурсов,
это если,
а не сбором.
Это если все эти инструменты будут использоваться как надо.
Они будут использоваться как надо. Просто режимы бытия и жизни, и социально-экономических отношений внутри общества могут быть разные с использованием этих технологий.
Так, Швондер, возвращая нас к тому, что тут даже слышно, по-моему, что у нас мигалки где-то за окнами... Девятибальные пробки искусственный интеллект решит или надо будет все-таки строить дороги?
Конечно, строить дороги надо будет.
И то, и другое.
И вот, кстати, мы сегодня затронули тему, что пока не было камер в Москве, аварийность на дорогах была выше. Но, с другой стороны, может быть, аварийность была выше, потому что инфраструктура дорожная была гораздо хуже, чем сегодня. Почему-то об этом мы умолчали.
Ну, или скорость была выше. Но, с другой стороны, если говорить про камеры на подъездах, домах, а количество квартирных краж в Москве резко сократилось, потому что это бессмысленная история. Тебя ловят практически моментально, надо быть самоубийцей для того, чтобы этим заниматься.
7373948, попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. Еще 10 минут на голосование, мы вас спрашиваем, что вы готовы доверить искусственному интеллекту, если он будет вместе с людьми или без людей рассматривать ваши обращения, к примеру, к государству. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Москва, Алексей.
Прошу.
Я считаю, что все-таки 50-50, как говорится, здесь 50-50, потому что прогресс, как бы он действительно на месте. Мы за последние 50 лет, наверное, прошли как лет 300. Но надо как-то мировому сообществу в этом плане тормозить, так скажем, потому что обкатали одну идею, уже хотим другое. Все упирается в деньги, а люди не успевают за этим порой.
Вот по поводу того, что мы слишком быстро все это делаем, это надо тормозить. Хорошая формулировка, но это возможно, Дмитрий Мариничев?
Да мы и так тормозим. Мы настолько инертные, и общество инертное, что мы не даем возможности быстро технологиям приходить в нашу жизнь. Ну и слава богу, что это так происходит. Ничего в этом страшного нет. Но если взять, вот опять же, как быстро технологии будут приходить в нашу жизнь, то сейчас Google, IBM, там у них там целый консорциум, они делают суперискусственный интеллект, так называемый, который будет 142 языка мира в онлайн-режиме, ну, то есть просто вот как сурдоперевод переводить.
Ну, понятно.
И, по сути, это должно решить коммуникационную проблему мира.
Ну,
и,
да, это потрясающая
история. Да, и эта штуковина, она уже как бы
все есть. Все могут говорить со всеми.
Со всеми.
Напрямую.
Всегда, да. И вот точно так же, как мы, да. Каждый будет слушать эту речь. И это вот где-то горизонт 1,5-2 года, когда он войдет в такую уже промэксплуатацию, и мы столкнемся с этим эффектом.
И непонятно, надо ли это тормозить.
Да, и тормозить мы тормозим в силу нашей ментальности. Вот как Моисей водил 40 лет евреев по пустыне, он их водил для чего? Для того, чтобы ментальность в голове изменилась. И любые технологии, любые изменения технологии, они этой формуле соответствуют. То есть, вы если обратите внимание, то у нас вот как бы конкретно от любого такого сложного изобретения проходит 40 лет, прежде чем люди уже с ним живут. Тот же самый интернет, вот прошло уже практически это время, и люди уже теперь с ним живут, нормально ощущают, уже там не сильно парятся, осталось совсем чуть-чуть, каждый десятый остался, кто им не пользовался. Если взять вот то, о чем мы говорим, то нужно отсчитывать примерно минус 8-12 лет назад, когда эти технологии впервые появились. То есть нам еще где-то 30 лет надо для того, чтобы у нас появилось уже поколение людей, которые без искусственного интеллекта, без вот нейросетей, без принятия решений даже помыслить своего существования не могут. Примерно как мы сейчас с трудом мыслим существование без электричества.
Ну да, надо как-то притормозить, Эльдар Муртазин.
Но
или это невозможно?
Да невозможно притормозить. Более того, я вот вдогонку скажу. Каждый человек считает, что он существует исключительно как человек в неком физическом теле. Но если говорить о том, что сознание можно будет перенести куда-то, допустим, я уверен, что отторжение будет у огромной массы людей, которые будут говорить, это невозможно. Но появится небольшая группа тех, кто будет это все продвигать, постепенно их будет становиться
или все использовать больше. Или
использовать просто? Неважно. Но будет становиться все больше и больше людей, и в итоге мы получим другую форму существования сознания, по сути.
Швондер продолжает. Давно мечтаю, сижу в такси и через этот самый чудо-прибор. Слушай, что же, собственно, там разговаривает сейчас по телефону таксист о чем? Вдруг про меня говорит. Действительно, это важная же деталь, когда ты не понимаешь, о чем говорит таксист. А вдруг да. Правда про тебя? 7373948. Мы продолжаем еще 5 минут на голосование. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил. Неизбежно, обязательно нужно бессмысленно иное, но все равно будут существовать, вот как вы про Афганистан сказали, диспропорции между политическими состояниями систем и вот тем, о чем мы сейчас дискутируем. И лучше бы, конечно, подтягивать к этому и политические демократии, неизменность, сменяемость власти и так далее. Относительно искусственного интеллекта конкретно. Вот сегодня моя судьба, ну, как индивидуума, часто зависит от тупого чиновника, который сам по себе, если ему доверить эти делать программы, я так призываю, он этого сделать не сможет. Конечно, я лучше свою судьбу верю вот вашим гостям, которые в этом разбираются, потому что эти люди смогут смоделировать, спроектировать систему защиты меня.
Тут вопрос, возьмутся ли собравшиеся все это делать. Потому что вот пока Михаил говорил, 420-й написал, давайте вот с чего начнем. Пусть судьи будут роботами. Вот. Честные и неподкупные.
Хорошая идея.
Так это вот, собственно, идея, которую мы поставили на голосование. Но тогда будет вопрос. Ты не сможешь объяснить роботу что-то важное.
Это только так кажется.
Надо попробовать.
Что не сможешь объяснить. Роботы будут быстро учиться. Нужно понимать, что вообще любой искусственный интеллект, это на сегодняшний день нейросеть, и она тренируется на одной конкретной задаче. И она будет всегда лучше человека в этой конкретной задаче. Но долго-долго еще не будет искусственного интеллекта, который из маленькой выборки может принимать какое-то разумное и правильное решение. У человека это свойство есть, и у него оно останется еще лет 50. То есть вот у нас на горизонте не светит
никаких искусственного интеллекта. Никаких судей-роботов. Эльдар Муртазин, что вы думаете по этому поводу?
Ну, мне кажется, что нам нужно на практике смотреть, как получается. И всегда человек с предохранителем должен стоять позади этой системы. Сейчас, во всяком случае.
Лет на 50?
Ну, я думаю, больше.
Даже больше. Да. 7-3, 7-3, 9. Расслабились тогда, расходимся. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Прошу.
Добрый вечер.
Да, прошу.
Илья Подольский. По поводу интеллекта, я только за. Раньше, честно скажу, карточки как только пошли, да, были сомнения, вот это там снимут, не снимут. Сейчас пользуюсь наличкой, вот только мелочь в машине и все. Очень удобно, классно, супер. И по поводу, скажу, предыдущий звонящий слушатель сказал, он очень прав, что главное, чтобы интеллект создал человек, который грамотный, образованный, который это все понимает, а не тупой чинуша, который скажет вот так и вот так, по его указанию.
Слушайте, подождите, вы не чувствуете...
Так и вот так.
Вы не чувствуете противоречия? Тупой чинуша, ну, как вы его называете, не может создать интеллект?
Я чувствую противоречие, да, но чтобы это было адекватно, обоюдно, чтобы это было нормально.
В общем, они недостаточно хороши, чтобы дозволить им создавать нам искусственный интеллект, Дмитрий Мариничев.
Искусственный интеллект в первую очередь заменит всех чинуш и правильно сделает. Поэтому я поддерживаю нашего слушателя. Мы ему ничего не доверим, никакому чинуше создавать, потому что интеллект создадут инженеры в первую очередь. Инженеры обычно являются абсолютно нейтральными людьми, которые зациклены на своей идее, на реализации
этой
идеи.
Это будет матрица.
Но в итоге что-то подобное будет, и вот молодой человек сказал, мне так нравятся карточки, без, вот эти вот электронные безналичные деньги, это он еще про цифровой рубль и цифровые деньги не узнал, а вот когда общество узнает про цифровые деньги...
Он слышал, но пока не понял.
Нужно понимать, что это будет совсем другая жизнь, совсем другая экономика, совсем не похожая на ту, которой мы привыкли.
Это будет матрица, Эльдар Муртазин.
Ну, возможно, вы знаете, парадокс, когда люди говорят про несменяемость власти и прочее, искусственный интеллект означает тотальную несменяемость власти.
Вот я хотел сказать, ведь это ж так.
Да, это так. Тотальная несменяемость, и будет ли у нас рубильник, который мы сможем повернуть, и как он будет выглядеть, это еще большой вопрос.
А Марина Панкратьева пишет, но будут ведь тогда одни элиты и обслуживающие их искусственный интеллект. Она это роботами называет, а люди пойдут в расход.
Нет, ну, смотрите, люди ни в какой расход не пойдут. Люди, к сожалению или к счастью, необходимая часть этого уравнения. А самое главное, что вот когда мы рассуждаем про элиты, мы сегодня по факту являемся элитой. Мы живем в золотом веке человечества.
Ну да.
Потому что у нас есть чайники, стиралки, все что угодно. Просто у кого-то их больше, у кого-то меньше. Кто-то живет в большой квартире, доме, кто-то в меньшем. Но если отмотать там на 2000 лет назад и показать, как мы живем кому-нибудь, из прошлого. Ну, нам скажут, что мы зажрались, потому что среднестатистический рабочий из завода живет намного лучше, чем наши предки.
Ну да, и до императора не так сложно достучаться, как это было прежде.
Да, абсолютно сложно.
7373948, телефон прямого эфира. Камера заменила гаишника с радаром, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Вот, последнее. Значит, искусственный интеллект, пишет 367-й, если отбросить всю эту шелуху маркетинга, это дальнейшее развитие математических моделей. Универсальная модель из больших объемов данных настолько ошибочна, что вероятность ее правильной работы близка к среднестатистической погрешности. В общем, короче, история искусственного интеллекта – это история освоения бюджета. По 20 секунд каждому.
Ну, я не очень понял этот тезис.
Сложный, да.
Он очень спорный, потому что это, конечно, искусственный интеллект – это математика. Если сказать математически, это умножение вектора на матрицу и не более того. Однако это логический аппарат, и он принимает решение на основании выборки и принимает решение правильное с точки зрения человека.
Дмитрий Мариничев, Эльдар Муртазин.
Мусор на входе всегда означает мусор на выходе. Поэтому все зависит от того, как мы будем обучать искусственный интеллект, и главное, чему.
У нас был вопрос, который мы поставили перед нашими слушателями. Какой вы видите роль искусственного интеллекта в части решений по вопросам и обращениям граждан? Первый вариант – интеллект может принимать решения. Второй вариант – интеллект принимает решения, люди корректируют при необходимости. Третий вариант – интеллект готовит варианты, человек решает. Четвертый вариант – только люди должны работать с запросами граждан. Как вы думаете, какой самый популярный ответ, Дмитрий Мариничев?
Я думаю, третий или второй.
Третий.
Третий. Интеллект готовит варианты, человек принимает решение. Посмотрим, что получилось на самом деле. 50% выбрали третий вариант, 27% уверены, что с запросами граждан должны работать исключительно люди, 17% говорят, интеллект принимает решения, люди при необходимости их корректируют, и только 6% позволяют интеллекту принимать решения. Это программа «Своя правда». Дмитрий Мариничев, Эльдар Муртазин. Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
До свидания.